путях. Жизнь важен первый шаг. Вспыши свеют над страною ветры яростных атак. И вновь продолжает собой, и сердцу тревожно в груди. И Ленин такой молодой, и юный октябрь впереди.
Привет, друзья, это программа «Глядя в телевизор» на радио «Комсомольская правда» в студии Егор Арефьев и я, Сергей Ефимов. Сегодня в программе...
Товарищи, рабочие крестьянской революции, о необходимости которой все время говорили большевики, свершилось, товарищи!
Вот так, это тихое безумие связано с тем, что мы сегодня намерены говорить о том, как отразили столетие Великой Октябрьской социалистической революции на нашем телевидении. Поэтому сегодня в Кожанках, значит, в Кумачевых, что может быть, Кумачевым, с Кумачевыми сердцами пришли. Вот, смотрите нас, значит, на YouTube, в нашем канале «Комсомольская правда». И звоните, кстати, будет интересно, а что у нас, собственно говоря, было революционно? Во-первых, вот только-только кончился вчера сериал «Демон революции». Можно было поставить песню «Demons» группы Imagine Dragons, но решили не ставить. Песен сегодня будет много, Егор будет петь, будем надеяться. Будем надеяться, что будете петь вы, уважаемые радиослушатели. И, значит, наши классики будут тоже петь. Сюрприз такой узнаете потом. «Демон революции». А второй сериал еще не кончился, он еще идет себе, называется «Троцкий». Троцкий. Как, нет, как надо сказать? Как
Троцкий.
Бы, вот как бы Ленин назвал бы Троцкого?
Троцкий!
Ленин сегодня тоже с нами.
Милонова надо позвать.
Егор пришел, наконец. Нас сегодня трое. Вот. А значит...
Кто третий? Владимир Ильич?
Ленин?
В студии только я и Ленин, как там.
Ленин, я и ты.
Да.
Вот. Ну, люди, вот, ну, неожиданно же, да, Егор, неожиданно. Хрясь тебе и про революцию сериал. Это значит там, где лестница небеса правит бал.
В столетний юбилей революции мы что угодно могли ожидать, но только не сериалы про революцию, которых вышло целых там 50 штук. Сейчас два вышло параллельно и одновременно на Первом канале, на канале «Россия-1». На «Россия-1» «Демон революции», который был назван в пику сериал «Троцкий» на Первом канале, потому что «Демоном революции» на самом деле называли Троцкого, а не Александра Паровуса, которому посвятили свой сериал, значит, товарищи с канала «Россия-1». И, кроме того, еще будут документалки, еще были документалки, еще будут, и со следующей недели начинается еще «Хождение по мукам», экранизация произведения Алексея Толстого, и еще будет на Первом канале тот самый сериал, который должен был пойти вместо Троцкого, ведь Троцкий встал внезапно. В какой-то момент Константин Львович пустил в свой кабинет Александра Цикало, который прорвался туда, и было принято решение сделать что-то из ряда вон. Так вот появилась идея про Троцкого. Изначально был другой сериал под другим названием, он пойдет в эфире, он такой как бы эпичный такой, канонический и совершенно не кино... претенциозный, вот, таким, какой стал Троцкий, который заканчивается на этой неделе. И вот параллельно мы увидели два взгляда на революцию. Один.
Да, и двух Лениных, которых, знаешь, я вчера придумал, мне кажется, шикарную подпись в «Комсомольской правде». Mm-hmm. Она начиналась так. Итак, как же там было? Итак, они звались Евгений, потому что на канале России Ленина сыграл Евгений Миронов, а на канале Первом его до сих пор играет Евгений Стычкин. Мне кажется, они настолько одинаковые, что я вот думаю, господи, они же еще оба Евгений, оба примерно одного роста, одного возраста, и
Ну, Стычкин помладше, лет на 10. Да. Ну, дело не в этом, да, они очень похожи, и как бы похожи больше всего тем, что, вероятно, потомкам только предстоит это оценить, вероятно, они не придают масштаба
личности.
Да, уважаемые
радиослушатели, вам-то понравились эти сериалы? Вам вообще интересно смотреть сериалы про Ленина, про Троцкого, про Паруса? Я, например, про Паруса вообще узнал только в этом году, в начале, что он был. Наш телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. И номер для сообщений с людей, которые стесняются нам звонить. WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Мне кажется, что, понимаешь, вот вопрос, для кого? Вот эти два главных канала защищали много лет, значит, поле, значит, сериалами, типа вот «Лестница в небеса», там «Запретную любовь», которую, mm-hmm. по-моему, сегодня начинают. Ну, в общем, всякая такая лабудень про любовь, которая пользуется бешеным спросом. И вдруг вам такие неоднозначные интересные, ну, такие сериалы, над которыми надо там думать, заставлять себя смотреть, по большому счету, про какую-то революцию столько назад. И мне кажется, ну, молодым просто, это, знаешь, вот, что тебе Троцкий, что там Парус, да, это фамилии, вообще ничего не говорят. Ну, наверное, молодым-то людям, там, младше 30, мне кажется, да. А, вот. А вот тебе интересно было, как человеку достаточно молодому, моложе меня вообще, тебе фамилия Троцкий, ну, важна вообще?
Ну, она была мне не то чтобы важна, конечно, хотя я о нем много читал, как человек, увлекающийся левыми идеями. Мне интересно было, на самом деле, как к этому подойдут мастера искусств, потому что фигура табуированная, понятно, в советское время не выходило фильмов, посвященных политической проститутке, как его
называл Ленин.
Называл Ленин, да, и как товарищ Сталин ненавидел его тоже, в общем-то, ледорубом прислал в голову через какое-то время. Интересно было как-то переосмыслить сейчас. Сейчас, как мне показалось, больше была, хотя была заявлена ставка там на психоанализ и все прочее, да, то, чем увлекался Троцкий, конечно, больше была идея это сделать не с позиции глубины масштаба характера этого, а с позиции современной сериальной подачи. Чтобы вот молодые люди типа меня, да, посмотрели, и вот как бы вот на понятном им языке там поезд едет, ага, поезд революции, так вот он так рассекает, там как ты писал в «Гарри Поттере», а мне показалось, что это любой поезд, и можно взять и там и «Свой среди чужих», можно взять и «Прибытие поезда», и можно взять и любой поезд из каждого фильма, где он только появляется, он едет так сверху, когда снимает план. Вот, вот это все, там всякие метафоры такие лобовые, немножечко клиповый такой монтаж, который был сделан, рваная структура сценария, все это, конечно, вот как бы вот, чтобы мне было понятно, не то, что там бабушки, наверное, в шоке сидели, да, в этот момент, когда видели. Но вроде как вот на доступном языке. Ну, слушай, язык доступный, но как бы...
Ну, вроде бы было. Вот эти вот сцены расстрелов, там, этим, убийств, да. Там, да, вот вчера была, значит, серия, где они там поезд с Троцким останавливаются среди чистого поля, нечем паровоз топить, как бы, да, и, значит, а тут кладбище, они там, значит, кресты, значит, пили, такая сцена, как бы, в принципе, должна быть сильной. Но, знаешь, ну, там столько монологов, мне кажется, для молодежи это, ну, совсем молодых людей, это какой-то некое странное фэнтези, которое скучно смотреть. А там, ну, очень трудно въезжать. Вот мы же, правда, с клиповым мышлением, даже нам, людям, смотрящим телек по работе, да, я вот себя заставлял внедряться, вчера как-то увлекся неожиданно, но до этого было трудно, потому что там раз в 5 минут выходит Троцкий, встает вот так, так сказать, в позу и говорит длинный скучный монолог. Потом я еще не мог понять, что меня бесит в Троцком, что меня бесит. Стал что-то читать там, значит, с Википедии начал. И вдруг до меня дошло, что мы там видим Троцкого, значит, старого, 60-летнего, когда-то накануне смерти в Мексике, да, значит, ну, там худо-бедно он в гриме и так далее. А, и видим Троцкого средних лет, и Троцкого молодого. Я думаю, а сколько ему было лет, когда он приехал, значит, в эту, по-моему, в Лондон?
Примерно везде он один и тот же.
А ему 24 года было, да. А он, а, слушай, а вообще-то Хабенскому 45 лет. Да, ну, да, тут, да. Понимаешь, талант не талант, но ты, значит...
Ну, вообще, в принципе, я не знаю, мне кажется, переоцененная фигура Константин Хабенский, хотя, наверное, это сам, ну, один из самых востребованных сейчас русских актеров, который приближается потихонечку там где-то к Машешкову и к Миронову. Но сама фигура и его актерский диапазон, спектр его возможностей, мне кажется, немножечко переоценен. И вот эту диалектику, всю вот эволюцию Троцкого от зачуханного еврейского мальчика, вроде как напуганного, но в то же время с какими-то претензиями, до демона революции с металлом в голосе, каким он должен был, этого вот я не увидел.
Да, и знаешь, вот так показалось, что вот этой динамики характера ее нет. Вот он сразу вот, такой, да. Приехал и поехал. И это, конечно, сильно портит фильм и обескураживает. Почему? Ну, вы же старались. Для вас это тоже эксперимент, неожиданный фильм. Вы, наверное, волновались, придумывали, хотели, чтобы вы посмотрели как можно больше людей и не сделали ничего для этого. Это по-прежнему программа «Глядя в телевизор» на радио «Комсомольская правда». С вами Сергей Ефимов, Егор Арефьев. Мы скоро вернемся.
Глядя в телевизор, глядя в телевизор, глядя в телевизор, глядя в телевизор.
Товарищи солдаты и офицеры российской армии. Полковник Баранец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО, жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военное ревю» слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени.
Глядя в телевизор,
товарищи!
Да, это программа «Глядя в телевизор» на радио «Комсомольская правда» в студии Сергей Ефимов, Егор Арефьев.
И Владимир Ильич.
Владимир Ильич с нами. И «Революционные песни». Не подумать, что мы сошли с ума. Так мы, значит, рефлексируем по поводу нашего телевидения, которое мы пытаемся понять, как оно отразило столетие Великой Октябрьской социалистической революции, и что мы теперь об этом думаем, и зачем нам показали целых два сериала про Троцкого, Ленина и прочих парусов.
И у нас звонок.
Да, здравствуйте, Олег, спасибо, что так долго ждали.
Извините, да, что продержали вас на линии.
Добрый вечер, уважаемые ведущие. Ну, хотя бы чуточку правды, господа. Ну, кажется, сколько же можно жить, а нести на телевидение? Хотя бы историю бы знали. Ведь именно Троцкий, Лео Бранштейн, гражданин Америки, связан с банкирскими кругами, Животовский, Варбург, Шиф, Ротшильды. Вы понимаете, в чем дело? Его заслали специально сюда, потому что Ленин не мог начать войну. А Троцкий 20 миллионов долларов. И бронепоезд, который американцы подарили. И уничтожал русский народ. Кстати, книгу, вы, собственно, это не читали Троцкого «Моя жизнь»? А вы почитайте, Гитлер ей очень восхищался. Он говорит, я так научился...
Ну, что, сволочь был Троцкий, да, безусловно. Спасибо, что
да
позвонили.
Но на самом деле,
мне кажется, понимаешь, вот мне кажется, вот важность этих фильмов, когда я их еще не смотрел, я думал, зачем нам их снимать, показывать. Конечно же, ну, вот, мне кажется, прошло 100 лет, а нифига мы вообще не поняли ни про себя, ни про Троцкого, ни про революцию, ни про Ленина. А очень интересно, я вот, знаешь, чего ждал? Я ждал... вот это вот такой демонстрации, как из человека, да, вот зарождается в нем монстр там на основе каких-то благородных идей. Я искренне считаю Троцкого, Ленина и всех прочих людей, которые тогда, значит, делали нам революции, безусловно, такими монстрами, которые вот не ели, конечно, мозг ложечкой, как, так сказать, Ганнибал Лектор.
Но не, в принципе, не доказано.
Но, в принципе, очень близки были к этому.
Это
значит,
точно.
Да. И, ну, я этого не увидел, кстати. Звоните нам, рассказывайте. Наш номер 8-800-200-97-02. И у нас есть номер для сообщений, WhatsApp и Viber, 8-967-200-97-02. Мы пытаемся понять, а понравились ли вам эти два сериала, что вы думаете теперь о Ленине, о Троцком, призадумались ли вообще, ну, помогло ли вам телевидение осознать нашу историю или нет? Нам позвонила Светлана, здравствуйте.
Здравствуйте, я отношусь к молодежи 60-х годов, и в школу пошла в 65-м году. Первый класс.
Угу.
Конечно, в то время очень много транслировалось фильмов о Ленине. Ленин в сокольниках, Ленин с Мольным, Ленин там, черти чего, крутая ведет ему лампу Ильича себе. Все это мы прошли. Но вот почему-то я смотрела вот «Демоны», «Демоны революции», ну, не знаю, почему-то вот переключилась на Троцкого, не знаю. Я почему-то оценила вот этого вот Ленина как просто хорошую работу, как актера, вот не обижайтесь. Угу. А вот Троцкий, не знаю, потому что очень люблю этого актера.
Не понравился вам Троцкий в исполнении Хабенского, да?
А я просто очень... Нет, мне очень понравилось.
Очень понравилось.
Мне Троцкий больше понравился.
Витечка, ну вот он мне кажется...
А вот почему?
Ленин. Ну, Ленин, вот я Ленина как-то воспринимала вот в детстве. Я не знала никаких актеров. Мы вот смотрели эти фильмы. Да, это же Владимир.
Ну, Ленин для нас это был такой частью нас, частью себя, так сказать.
Вот это вот сейчас все, что там показали, ну, я вижу, что это актеры. Работа прекрасная вроде бы. И младший Бондарчук, и все там. А вот Троцкий почему-то... Почему-то мне Троцкий не знаю.
Спасибо большое, Ольга. А вот нам пишут, что Стычкин – это карикатура на Ленина. А Миронов, пожалуй, лучший Ленин из всех, что было в кинематографе и вообще. А Троцкий, имеется в виду, видимо, актер, да? Ну, то есть образ Троцкого в сериале. Это не пошлятина, примитивизм на потребу низкопробному зрителю. А вот что интересно, уважаемые радиослушательницы. Интересно, вот там же нам показывали, что вот Троцкий просто производил такое неизгладимое впечатление на женщин. То есть появлялся Троцкий Высоцкий, женщина была готова ко всему.
Продолжению рода?
Продолжению рода, и так, да, и значит, вот, да.
И к совершению революции вот, прямо на местах.
Вот скажите, вот, уважаемые женщины, вот ну, эту сторону Троцкого смог передать актер, кстати, Хабенский? Вообще вы почувствовали эту вот сексуальную энергию с той стороны экрана? Очень интересно. Звоните 8-700-200-97-02. Егор, ну, слушай, ну, правда же, мы же сами часто говорим, то есть постоянно, что все сериалы про дела давно минувших дней снимают, чтобы, значит, что-то понять про нас, значит, сегодняшних.
Сегодня, конечно. Сейчас мы послушаем Александра. Я уже подготовил длинную телегу на этот счет. Александр, добрый вечер.
А, здравствуйте. Mm-hmm. Ну, я вот начал демон революции немножко, все равно мне он показался откровенно скучным. Mm-hmm. Вот. Троцкий в этом плане, он, конечно, поинтереснее смотрится. Вот mm-hmm. я с этой женщиной согласен, тем более мы перцы не одного возраста. Я в 67-м году в школу пошел. Вот. Троцкий действительно он как-то держит все-таки внимание. Вот. Ну, мне не понравился и там, что как-то стали и там выпячивать роль Паруса. Ну, вот я, например, эту фамилию, у меня не столько изучал историю, вообще вот, услышал первый раз.
Да, я с вами согласен, я тоже. Но ее просто не было, ее вычеркивали, да, из нашей историографии.
И мне кажется, слишком уж и там, кстати, вот эту роль, то, что нам там деньги дали. Кстати говоря, не подтверждается, что Ленин привез немецкие деньги. То есть тут еще тоже спорно. И вот это вот то, что заделали революцию там на западные деньги, вот просто эту как бы... и там эту тему очень пропагандируют.
Да, мне кажется...
Вот, мне кажется, что... вот, мне кажется, все-таки это не совсем так. Вот. Ну, вот с точки двух... да, Хабенский мне нравится.
А вот скажите, вот для вас Ленин и там Троцкий, Парус, это дьявол из чади ада или нет?
Ну, наверное, просто как все, что я читал, скорее да, чем нет. Ну, я не буду подвесить еще один раз, но фигуру, которая мне не симпатична, да, скажем так.
Большое спасибо. А, слушай, ну, вот такой подводка к твоей длинной телеге. А, ну, ведь Парвус-то, вот, которого не было, то есть не было ни в учебниках, нигде, вдруг возник, и тут в одном случае при нему целый сериал сняли, а в другом он играет важную роль. Но не просто же так, Егор, да, Парвус у нас появился.
Ну, наверное, не просто так. Вообще вокруг него очень много всего накручено, и в сериале очень смешная шутка появилась в сети после выхода из этого сериала, что в одном в Троцком Парвус, в сериале Троцкий Парвус отдает деньги, миллиард марок, там, по-моему, присутствует такая сумма страшная, он дает деньги Троцкому, а в сериале «Демон революции» на канале «Россия-1» он дает деньги Ленину. Так кому же он отдал деньги-то на самом деле? Вообще говорят, что это весьма фейковая такая история по поводу этих денег и того, что проспонсировали революцию. Никем это не доказано, документальных никаких подтверждений нет. И более того, я читал очень много опровержений этого. А гораздо интереснее, мне кажется, посмотреть вот то на эти оба сериала с позиции того, о чем ты заявил. Циклично, а тем, ну, точнее, цикличности истории. Ведь, как известно, существует огромное количество теорий, которые и экономических, таких как циклы Кондратьева, волны Кондратьева, которые исследовал цикличность экономических циклов, а также...
Хорошее название книги. Цикличность экономических
циклов.
Да-да-да.
Вот. Цикличность экономических, да, вот этих вот подъемов и спадов. И то же самое и в истории. История, как известно, если проследить там ее эти синусоиды, она тоже имеет свойство спирализироваться. Да?
Ну то вот есть, смотри, там же сначала,
товарищ... Сначала идет... Сначала там идет, да, подъем, потом революция или реформаторство, потом идет спад, заморозка и так далее. Все это по советским вождям даже можно отследить.
И у нас то же самое, как тогда. То, вот что... Бондарчук прямо говорит, вот, мол, Миронов это Навальный, там и Миронов говорит, да, что я Навальный. А я, говорит, когда с ним работал над Парвусом, вспоминал Бориса Березовского, так вложили.
Ну, это
так,
все, да. Так,
не жить так вот примитивно.
На поверхности лежит, конечно, да. Мне кажется, все гораздо немножко глубже, если пытаться переосмыслить. Потому что... вот той самой пресловутой спиралевидности историю, спирального развития истории, и Маркс, и Гегель озвучивали, которыми, как известно, напитывался Ленин. И в те самые времена, 100 лет назад, как раз вышел Шпенглер, да, со своим «Закатом Европы», Поль Верлен писал о кризисе разума, да, когда, значит, значит, все, что выходило за пределы всякого смысла, значит, открывались некие такие закраины жизни, никто не хотел туда заглядывать, и Европа такая встала, значит, в неком, застыла в неком очень тяжелом кризисе. И выходом из этого как раз стал капитализм. И с его переходом от там, конкуренции к монополии, да, люди, хотя, казалось бы, он, по идее, должен порождать там рассвет конкуренции, там огромное количество талантов, люди, наоборот, стали некими безгласными исполнителями, марионетками, которые играли определенную роль в собственной жизни и принимали некоторые позы. Вот. То есть некие такие стали функции, а не люди. То же самое мы наблюдаем сейчас, когда мы обсуждаем там программы с Шурыгиной и со всеми прочими. Мы вернулись к этому, и именно об этом, как мне кажется, и сериал «Троцкий», и сериал «Меморандум Парвуса», он же «Демон революции».
Ну, то есть, все, так сказать, повторяется, возвращается, на круги своя. Возвращается, и поэтому вот получилось то, что получилось. Вы включили радио «Комсомольская правда» и правильно сделали. Это программа «Глядя в телевизор». Сейчас 2 минуты новостей, и потом мы вернемся.
Глядя в телевизор, глядя в телевизор, глядя в телевизор, глядя в телевизор.
Товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени.
Глядя в телевизор.
Это была песня. Слушай, это был «Интернационал», да?
«Вставай», да, «Проклятием заклинанной».
Да, вы слушаете радио «Комсомольская правда» и программу «Глядя в телевизор», которая сегодня не сошла с ума, а просто говорит о революции, о том, как она была, как ее юбилей был отражен на нашем телевидении. В студии Сергей Ефимов и Егор Арефьев.
А еще Владимир Ильич с нами. «Грудой дел, суматоха и явление, день отошел, постепенно стемнев. Двое в комнате, я и Ленин, фотографии на белой стене. Рот открыт в напряженной речи, усов щетинка вздернулась ввысь. В складках лба зажата человечья, в огромный лоб огромная мысль».
Так. Маяковский, да?
Мысль же.
Да, знаете, вот что касается Ленина, да, понятно, что люди, которым хотя бы там 40 и старше, как я, и, может быть, даже ты чуть-чуть, еще успел застать лениниану в школе, поэтому мы воспитывались в таких, значит, ну, то есть мы любили Ленина, у нас был значок там, да, с кудрям Лениным, значит, мы читали Бонч Бруевич, какой он был хороший мальчик, там завязывал шнурки и так далее, сам, а Борчуки не завязывал. В общем, куча всякой лабуды, которая нас пичкала советское образование, вот, значит, не самое лучшее образование, кстати, в мире, как принято считать. Но это не важно. И, конечно, вот нам, ну, некий интерес к этим сериалам был. И надо понимать, что для телеканалов это были такие архиважные, дорогие проекты.
Архиважные.
Да, они тоже волновались, наверное, потому что это очень дорого снимать такие красивые сериалы. И, наверное, хотели, чтобы как можно больше людей увидело. А цифры-то о чем говорят? Если первые серии так более-менее, там, да, у первого совсем все хорошо было с первой серии, Троцкого, то вот буквально вчера все было там по 10-11%. Ну, в общем, долго объяснять, что это значит, эти цифры. Но, в общем, фиговенько. Вообще, когда такие цифры, сериал, допустим, Первый канал снимает с эфира как-то неудачный. А здесь хотели, старались. Там Бондарчук на канале России, да, он говорит, что он там Парвус, будь он проклят, жил во мне, и даже во сне я был Парвусом. То есть люди реально вложились. Чего у них не получилось-то? Зачем они вообще это снимали для нас?
Ну, а зачем они снимали? Вот мы только что в предыдущей части обсудили. Мне кажется, что каждому хотелось особенного переосмысления фигуры Ленина и окружающих его фигур, про которых было снято мало. Другой вопрос, что, опять же, в погоне за цифрами, а на телевидении работают рабы цифр, рейтингов, они друг у друга, естественно, отъели этих
процентов. Они еще в одно время. Здесь Ленин, конечно, там Ленин, тут пара. И люди, это все в одно время. Люди вот реально щелкали пультом.
Более того, с одними и теми же актерами Максим Матвеев играл в сериале «Троцкий» Рамона Меркадера, завербованного, внедренного в окружение к Троцкому под видом канадского журналиста. Это реальная
так
история.
Так это же Меркадер, что ли?
Да.
Я думал, это просто журналист, а потом придет Меркадер.
Да, он и есть
Люди,
Меркадер.
Матвеев убьет
Ну, это известная Хабенского. История, да. Ну, не Хабенского, а Троцкого, допустим. А это известная история, что он был...
Да ты что, это
под видом,
Меркадер?
Да, под видом канадского журналиста был внедрен за несколько лет до смерти Троцкого.
Слушай, какой интеллектуальный был
человек,
Меркадер, хочешь сказать?
Какой интеллектуальный был Сталин, который придумал такую схему?
Он знал, что и будет
сериал снимать. И как только он туда поехал, ему прислали вот человека, ярого сталиниста, который, значит, с ним вступил в некую такую дискуссию, а потом его зарубил. Вот. В это же время Максим Матвеев играет невымышленного персонажа Мезенцева.
Типа следователь там,
якобы по мотивам, вот это тоже загадка, которую мы с тобой не смогли разгадать, якобы по мотивам воспоминания которого и снят сериал «Демон революции» на канале «Россия-1». Следите за мыслью, за руками. По воспоминаниям вымышленного человека он якобы был снят. Ну, это вот совсем фантасмагория какая-то.
И вот сам факт, что вот примерно там в одно время еще и снимался, наверное. Вот Матвеев так раз бежит на съемку там
Троцкого.
А, и Пореченков
тоже.
Да.
Парус там.
Господи, он что-то мелькает.
И здесь
люди,
тоже.
Люди, вы представляете себе уровень погружения в искусство? Вот в советское время, там, условно говоря, какой-нибудь там Хуциев снимал бы это. Да это невозможно было бы. Самая большая проблема этих
был
сериалов.
Был Щукин там и все.
Да, черт с ним, с Лениным, там, кто как к нему относится, кто его любит, кто считает Троцкого проституткой политической, кто их считает великим там, значит, так сказать, мозгом и так далее. Дело-то в том, что ты им не веришь вообще. Вышел посреди комнаты красивый, значит, Хабенский, руки в боки, задвинул монолог, дай бог, выучил, да, или там этот товарищ Бондарчук, он там говорит, что он же там на немецком произносит длиннющий монолог. Зачем вы учили немецкие монологи, если все равно вам не веришь? Наш телефон 8 800 ровно и 200 тоже ровно, 9702, еще раз, 8 800, 200 ровно, 9702. Говорим про Троцкого, Ленина, про сериалы, про Паруса и прочих Бондарчуков. И можно вам еще писать сообщение 8 967, 200 ровно, 9702. У меня вот такой вопрос. Почему мы не верим тому, что показывают по телевизору, в смысле художественной такой веры, да? И почему нам никак не могут снять нормальный сериал, чтобы мы ему поверили, да? Ну, какая разница, про кого снимать? Ленин, не Ленин? Ну, мы же должны в эту сказку поверить. Почему я Гарри Поттеру верю? Понимаете, там летают всякие эти... драконы, машины, и ты веришь нормально. Вот, а здесь эта вот сериальная реальность не возникает. Хоть ты тресни, как ты там не люби вообще этих актеров.
Вот. У нас звонок.
Александр, здравствуйте.
Александр.
Краснодар, здравствуйте. Александр.
Добрый вечер. Краснодар, Красный Поезд, Красная Зона, 60 лет.
Супер.
Я прошел историю, философию, потому что хорошо учили нас в то время. И вот сейчас под конец, как говорится, активной жизни пришел к некоторым конкретным и очень мало рекламируем вещам.
А вот вы скажите, вот что касается сериалов, у нас вот про телевидение передача. Да.
Верим, не верим. Вы говорите, верим, не... А вы заметили одну вещь? Вот у вас там выступают Бондарчуки, артисты, режиссеры, кто там еще, вы сами, да? А где у вас историки? Мы обсуждаем фильм или историю. Почему верим, не верим? Вас никуда. Потому что люди уже больше знают, чем в фильме говорят.
Да дело же не в фактах, понимаете? Дело не в фактах изложенных, а в художественном воспроизведении реальности. Они могли сколько угодно врать про Троцкого, но...
внимание домохозяек. А когда человек хочет знать реальное положение дел...
Но если человек хочет иметь реальное положение дел, он должен... Последнее, что он должен сделать, он должен смотреть сериал. Спасибо, Александр, за звонок. А вот говорят, историки должны. Мне кажется, совершенно неважно, какие там факты и как они изложены. Вы взяли там, вы же снимаете сериал, в конце концов, художественное произведение. Вы же все время говорите, что у нас художественное произведение, можно придумать. Так придумайте мне красивую сказку, как, значит, жил вообще этот господин Троцкий, с кем он встречался, как он разговаривал, как из него превращался, как он вообще вот зрелый менялся. И этого же ничего нету. Ходит, извините меня, в парике Хабенский, такой в хреновом парике, ходит Хабенский, понимаете, и скучно, знаешь, мне кажется, вот я вот, сказать, многие периоды жизни, раз так бывает, и заинтересуешься Лениным, допустим, снял, написал великолепную книжку писатель Данилкин, критик, да, про Ленина, кстати, всем советую почитать, где Ленин живой и интересный, и на волне интерес к Ленину открываешь какой-то труд, ну, невозможно, Ленин был фиговым публицистом, он, может, писал подобные вещи, но они были очень скучно изложены. Тогда вообще было принято скучно разговаривать. Но у вас сериал, вы снимите прикольно, пусть там, не знаю, там подерутся или какой-то смешной диалог, и еще что, в баню сходят, я не знаю. Но заинтересуйте...
Ленин в бане, например.
Ленин в бане, там, видишь, парится с Надеждой Константиновной. Кстати, вот, мне кажется, одна из живых персонажей это Дарья Камасова.
Да, ты видел, какая она красивая была, Крупская, в молодости?
Да, знаешь, я сначала ругался, почему не Камасова? Смотрю, нормальный Камасов изображает Крупскую. Крупская была красавица, дубасит болезнь. И, ну, правда, вот так, у нас Арбант играла, значит...
Виктория Исакова.
Виктория Исакова. Ну, просто Виктория Исакова играет так часто в праймовых сериалах, что ты уже не можешь
распутаться. То ли это
распутаться.
Доли с Карениной, то ли это Инесса Арбант,
то ли это... Первый канал России вбухал какие-то миллионы там бешеные денег в эти сериалы, да, они их пишут сейчас в Америке, в Лондоне, там, в Гарден пишут про эти сериалы, значит, в Нью-Йоркере, в журнале. Они сделали все, чтобы их не смотрели. Сейчас сидят, смотрят рейтинги, значит, такие у разбитого корыта, значит, и дымцы ставят, значит, в эфир сериал «Запретную любовь», так, с облегчением, да, канал России, что, наконец-то, будут хорошие рейтинги. И не понимают, очевидно, вы сняли просто, ну... Ну, плохо вы сделали свою работу, не буду говорить, что...
У нас Крым на связи, добрый вечер.
Добрый вечер.
Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте, я из Крыма, Симферополь, Андрей. Вы знаете, вдогонку вот первому звонку, который вы сегодня в передаче приняли, да, я бы хотел сказать, что... продуктивный результат после просмотра этих двух безусловных очередных телевизионных сериальных шедевров — это то, что вызовет в стране еще больший взрыв и рост антисемитизма. И так мы переполнены ксенофобией, а эти фильмики его подогреют. Всего доброго.
Спасибо.
Спасибо за звонок. Значит, тут пишет, что причина что в том, что эти сериалы изначально делаются для рейтингов и для бабла, а не для историков и умных, знающих людей. Но мне кажется, не нужно снимать сериалы. Ну, зачем для историков снимать сериалы, да? Вот, но в этом высказывании в целом, мне кажется, зерно рациональное есть. Вот человек пишет, что, значит, история с парусом сюжетно хиленькая, на сайте «Комсомольской правды». Вот, значит, ну да, вот что это они вдруг прямо вспомнили? И тут, значит, либеральная пресса и, значит, радиостанции и телекомпании делают такие выводы. Ну, вот были сначала «Спящие», там, да, значит, а теперь нам сняли, значит, сериал «Демон революции», чтобы показать такой прямолинейный подход, чтобы, значит, зрители считали такую матрицу. Ого, это же сейчас бывает, так это же Навальный, а это вот там, не знаю, там, деньги Госдепа. Так вообще, ну, это вообще всерьез можно воспринимать вот такое, значит?
Ну, на сериал посыл. «Спящие» он накинули же, помнишь, там тоже их...
Ну, мне кажется, это как-то, знаешь, ну...
Заподозрили в том, что они сняли проект, как развалить государство за 8 серий, не привлекая внимания санитаров.
Знаешь, такая же была
теория, понимаешь?
Знаешь, на самом деле, я небольшой поклонник Михаила Пореченкова как актера, скажу честно. Ну, бывает, любишь актера, бывает, нет, да? Mm-hmm. Ну, человек хороший называется. Но вот сравнивая двух парусов, мне дико понравился Пореченков. Вот такой смешной, такой Мишутка, такой, да, знаешь, вот ты не веришь в его демоническую, как бы, суть. Ну, то есть там он... Там непонятно.
Но он
же
старается очень серьезно там иногда лицо делать.
Он же еще был как бы и таким неплохим публицистом, насколько понимаю, Парус, да? А тут вот непонятно, то ли он там хочет заработать денег, то ли он просто хочет поиграть в такого Фауста, то есть не Фауста, а ну,
в Гёте. У нас
Гёте,
звонок.
Да.
Владимир из Москвы, здравствуйте.
Да, здравствуйте, добрый вечер, это Владимир, Москва. Вы знаете, вот правильно вы задали вопрос, вот предыдущий слушатель, не вот последний, а вот предыдущий, который, он не понял, наверное, суть вопроса. Тут смысл в том, что верим ли мы актеру, как он играет, это
конечно,
роль,
конечно, да.
Правда это или неправда,
вот,
потому
вот.
Что, да, кто как повернет свою историю. Вот, и понимаете, я вот смысл в чем, я вот сегодня, я вот не понял, тут какой я фильм включил, вот по каналу «Культура» шел, то ли «Ленин в октябре», какой-то старый советский фильм, очень, ну, старый, вообще вот прям черно-белый, там даже пленка немножко трещит. Вот там вот актер играл Ленина, вот, потому что Мирон вроде хороший актер, ну, не верю я, да, ему. Вот как-то вот.
А здесь до сих пор верите, да? А тут старый фильм, но вы до сих пор верите.
Да, вот понимаете, вот я его сегодня смотрел. Вот я просто не сначала, я не понял, что за фильм. То ли «Ленин в октябре». Вот там актер, вот реально, понимаете, вот смотрите, реально. Вот
какие
его движение,
были актеры, какие фильм. Большое спасибо.
Эх,
кстати, интереснейшая мысль,
времена.
Понимаешь? Что с нами не так? Ну что, актеры там плохие? Да ничего они не плохие, они великолепны. Вы все еще слушаете радио «Комсомольская правда», мы обязательно разберемся в следующей части, что не так с нашим временем, что мы даже кино не можем снять нормально.
Потому что капитализм победил.
нас карта принят.
Глядя в телевизор, глядя в телевизор, глядя в телевизор, глядя в телевизор.
Мигранты и коренные жители. Исконно русское и пришлое. Культурные конфликты и столкновения менталитетов. Пресловутый нацвопрос встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио «Комсомольская правда». Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени.
Та-тан-та-тан-та-тан-таран. Это просто рингтон.
Октябрьская...
Мой.
Как там дальше? Социалистическая революция на радио «Комсомольская правда» в студии Сергей Ефимов и Юра Арефьев. Это программа «Глядя в телевизор». У нас тут революция полным ходом, вернее, ее отражение на Первом канале и на канале России. Мы говорим о сериалах про революцию, про Троцкого сегодня, про Ленина, говорим про Парвуса. Господи, Егор, дожили, а? Говорили про Малахова раньше. А, значит,
да
все так
Богу.
Приятно возбуждены люди, значит, слушатели звонят и пишут. А, мы остановились до, значит, нашего перерыва на том, что мы так и пока не понимаем, что не так. Актеры хорошие есть, сценарист хороший есть, деньги у каналов на кино есть, стараются все, а получается лубок, не веришь. Как вот написал значит, редактор отдела телевидения «Комсомольской правды» Павел Садков, наш с Егором начальник, который вообще человек интеллигентный,
очень корректный. Какие тексты выдает?
Да что же он пишет? Вот? Он прямо пишет, мы тут с тобой все деликатничаем,
так.
А Павел Садков пишет, прекрасно Евгений Миронов уже вторую большую роль играет, схематично, слабо, вот. А у Миронова же Ленин получился жалким неврастенником, второстепенной фигурой, вечно побирающимся жуликом, вот. И дело даже не в исторической справедливости, саму роль знаменитый актер умудрился исполнить как не особо значимо. Люди, что творится с нашим искусством? Ну, чем мы не можем хорошее кино снять, сериалы,
чтобы
пусть там будет вранье на вранье, понимаете? Мы же даже не об этом говорим. Мы не верим им, не верим. Наш телефон 8 800 200 ровно 9702. И телефон для WhatsApp и Viber сообщений 8 967 200 ровно 9702. Что не так с искусством? Николай нам позвонил. Здравствуйте.
Здравствуйте, ребята. Ну, вы знаете, ну, конечно, вот величайшая трагедия, мировая трагедия, не только России величайшая, но и всего мира, большинство стран. И мы такой урган открыли. Ведь нужно знать историю. Правильно сказал Достоевский, все это бесы прорвались. И все парусы, я прекрасно знаю историю, как снабжали ячейки эти революционные и все прочее. Пинхас, Утенберг, эти все, Гучков, Родзянко, Троцкие, это бесы, которые дьяволы развалили, уничтожили страну. А мы такой балаган устроили. Что с Николаем Вторым, извините, мелодраму построили? Вы что, это государь? Как можно ставить о государе мелодраму? Надо показать правду. Как эти Романовы были под этими масонами сидели, что выполняли всю их роль, что мы развалили страну.
Ну, в общем, вам не понравились сериалы,
да?
Вот, ни «Демон революции», ни «Троцкий» вам не понравились. Спасибо большое, что позвонили. Видишь, как люди-то, как вот трогают за живое.
Да потому что масоны вокруг.
Кругом, значит...
Я бывало выйду, а там... Не, я бы хотел вообще вернуться к величию Ленина, если уж нам дали поговорить про революцию.
Он же был мозг все равно.
И он был даже не просто мозг. Сама идея, вот рассказ про то, что, значит, там развалили, не развалили, евреи, не евреи. Сама коммунистическая идея, как это ни парадоксально бы звучало, она в принципе в себе несла глубоко христианскую мысль. Конечно, мы знаем про расстрелы, и мы знаем про то, что религию называл опиумом для народа, хотя это тоже вырвано из контекста цитата. Но, тем не менее, Ленин, один из немногих, да, он обнажил, вот даже вот в среди народа, да, такого хтонического совсем уже, он обнажил плебейские формулы бунтаря-обывателя, который очень хотел стать наследником революции. То есть о чем мы говорим? Что, значит, каждый, кто хотел себя почувствовать Маратом пролетарской революции, на самом деле внутри себя немножечко нес психологию взбесившегося такого больного мании величия Фомы Апискина. И Ленин, вслед за там Герценом, Достоевским и прочим, это все на самом деле обличал. Просто не все способны считывать вот эту вот глубину его посыла и так далее. Потому что он не говорил, давайте вот, кто был ничем, тот станет всем. На самом деле он предлагал отрекаться от богатства, там, успеха и так далее. То есть все телевизоры, холодильники, автомобили и то, к чему мы сейчас стремимся, да, к сиянию рекламы, на самом деле ведет за собой духовное опустошение и затем путь, значит, в море крови, грязи, казенщину какую-то и прочие плохие всякие вещи. Вот. И если уж пересчитывать там на жертвы, то именно сама Октябрьская революция, это там, возможно, слишком цинично прозвучит, но она была наименее кровавой из всех. И как бы вот сама именно Октябрьская, да? Вот. Но то, что последовало за этим, там реакционные силы, красный террор и так далее, конечно, все было жутко. И об этом, обо всем Ленин предупреждал, о том, что в какой-то момент вот этот весь, вот эта вся махина и изломы, там, скажем, психологии взбесившегося обывателя, она выйдет наружу, и из каждого мелкого хозяйчика, как говорил Ленин, из каждого алчного хапателя растет новый Корнилов. Ну, под Корниловым он подразумевал не конкретного, да, человека, а некого поработителя, который, в общем-то, приведет к кризису. И это то же самое мы наблюдаем сейчас. Капитализм, каннибализм. Вот такая вот рифма.
В общем, нам позвонил Юрий из Белгорода. Юрий, здравствуйте. Как вам эти сериалы? Давайте прямо вот про сериалы скажите. Хорошо, плохо, понравилось, не понравилось?
Вы знаете, мне больше понравилась тема, которую вы затронули, о цикличности событий, которые происходят, допустим, в нашей стране. Я профессиональный астролог, математик, и вот хотел бы вам предложить тему для размышления. Вот смотрите, есть такое понятие цикл, допустим, знака змеи, да?
Знаете, я прошу прощения, давайте говорить не про астрологию, а про сериалы. Вот когда у вас будет что сказать про сериалы, конкретно вот эти, про революцию в нашем телевидении, звоните еще. Спасибо за звонок. А давайте не будем говорить про астрологию, даже про цикличность мы уже поговорили, а поговорим про то, что у нас случилось у нас с вами дома, в наших Самсунгах, Филипсах и прочих, у кого какие, у кого какие телевизоры, да? Значит, как там, опять же написал, сказать, Павел Садков про Евгения Стычкина, что он там такой смешной, кушает пирожки и прочее. Вот, знаешь,
правда,
там была попытка. Ленин. Вообще Ленин же был спортивным человеком, ездил на велосипеде, кушал пирожки, занимался любовью с Надеждой Константиной. Вот хотелось бы увидеть эту живость. Я уже, понимаешь, поскольку у нас это «Тихое безумие» по телевизору, два сериала, я даже не могу сказать, в каком сериале приходит такой Ленин домой, а Крупская на машинке печатает и... У него, представляешь, значит, это посуда не мытая. Он такой психует, блин, что у нас, типа, посуда не мытая? Мы столько не едим, сколько у нас посуды. Живая сцена какая-то. А этот сволочь щит печатает, понимаешь? Тот такой, значит, тарелки бить. Вот это вот где-то тут была такая, нащупывалась такая линия живого человека, и то она куда-то... Мне кажется, нужно было вот снять просто... Вот вы снимаете прекрасно «Лестницу в небеса», да, вот снимайте по тем же, значит, лекалам. Не надо было нам там впихивать какие-то максимы. Нет зрителей, но нету. Вы, у вас выжженная земля, уважаемый телеканал. Вы выжгли всех живых людей, которые способны мыслить, значит, более-менее сложные мысли.
Да нет, ну никого не выжгли. Ты знаешь, что это не так. И сам все время цитируешь одного известного телебосса, который говорит, что мы для быдла снимаем, а иначе не поймут. Конечно, это не так.
Я его негативно
просто
снимаю,
чрезмерное вот это... мы не умеем почему-то избавляться от чрезмерного пафоса и некой афористичности каждой сцены. То есть вот если мы про что-то серьезное снимаем, мы снимаем про это на дико серьезных, как говорят среди молодежи, щах, то есть лицах. Вот, выходит на первый план жена, первая жена Троцкого, дает крупный план, она смотрит, как он выступает, она смотрит, он выступает. И в этот момент...
Все стараются.
Да, в этот момент все стараются. Это напоминает гениальная сцена, есть в фильме Никиты Сергеевича Михалкова «Раба любви», как снимают кино. И там Адабашьян сыграл, значит, этого режиссера, который, значит, пошел, эти пошли янычары пошли, выходят янычары, падай, дебил, падай, тебе говорят, падай, я кому сказал, он выбегает, бьет палкой по голове, янычар падает, выключает, все снято, все гениально. То есть вот избыточность вот этого всего, она, конечно, вытекает, что называется, с экрана, начинает мироточить. Это фальшь. И, конечно же, мы, любой зритель ее на подсознательном уровне считывает. Даже если, может быть, в какой-то момент где-то что-то проседает, а в целом все ровно, в таких случаях, конечно, будут смотреть. Если зритель чувствует немножечко вот эту фальшь, он, конечно же, просто переключает и смотреть это дальше. Завтра он не может себя заставить найти время посмотреть именно этот проект. Вот. А здесь сцена на сцене такие.
Глубинная проблема отечественных сериалов. Нам Михаил позвонил. Михаил, успеем вам послушать. Ну, вам-то как сериал-то наш про Ленина, Троцких и прочих людей?
Ну, знаете, я вот по телевизору их не смотрю. Я их смотрю по диагонали в интернете, иногда сразу с копом и много. Вот. И отсюда возникает одно замечание. В свое время кто-то сказал, что художник должен быть голодным. Мне кажется, что надо зарплату актеров и режиссеров уменьшить...
Лишить денег.
И посадить на диету их.
Хорошее предложение. Михаил, большое спасибо.
Жируют,
у нас, к сожалению, совсем мало времени. Слушай, ну видишь, художник голодным, в этом что-то есть,
да,
конечно.
Да я и так не ел сегодня полдня.
Мне кажется, не должно быть мало денег на эти сериалы. Когда у вас вот 10 рублей, там 10, там, не знаю, не миллион, а 500 тысяч, и снимается, наверное, лучше. Спасибо, что ругали телевизор вместе с нами. С вами были Сергей Ефимов и Егор Арефьев. Слушайте нас через неделю.
Пока, товарищи!
Глядя в телевизор, глядя в телевизор, глядя в телевизор, глядя в телевизор.
Каждый вторник с 10 утра по московскому времени в программе «Главное вовремя» садово-огородные советы в прямом эфире.
Про все, что зеленое, скажем так, хочу, чтобы радиослушатели задавали свои вопросы.
Большой эксперт. Самая удачная находка для всех работников мотыги и лопаты. Тетя Таня Кудряшова.
И дети меня зовут мать всего зеленого.
Вот такая петрушка на радио «Комсомольская правда». Слушайте и звоните по вторникам с 10 утра по московскому времени.